И я посмотрела и решила, что оно мне надо.
А ты решила придраться и решила изменить мир.
Я нервничала так, мне кажется, я вышла мокрая, как мышь.
Что такое графический дизайн?
Я бы охарактеризовала это как прикладная область искусства, которая помогает тебе решать какую-то проблему посредством визуальных образов.
О как!
UX Святая Троица. Джефф Раскин, Дональд Норман и Якоб Нильсен.
Всем привет! Мы Владимир
и Татьяна Морозовы.
В нашем подкасте «Собрались и разобрались» как эксперты разных направлений рассказываем о маркетинге.
В каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела, разбираем узкие и широкие темы в маркетинге и делаем их максимально понятными и полезными для слушателей.
Дорогие мои слушатели, я задумал все те изменения в подкасте, о которых мы с Таней рассказали в трейлере ко второму сезону, в тот момент, когда уже был записан этот выпуск. Поэтому голос Тани вы услышите ближе к середине сезона.
Понятие «дизайн» является очень объемным. Есть графический дизайн, привычная нам форма дизайна, с которой мы сталкиваемся каждый день, глядя на вывески магазинов, на рекламные буклеты и так далее. Есть веб-дизайн, к примеру, те же сайты, которые мы видим на постоянной основе. В первом сезоне подкаста обсуждали даже ритейл-дизайн. Сегодня мы поговорим про дизайн интерфейсов мобильных приложений. У меня в гостях Софья Прокопчук, ведущий продакт-дизайнер в Билайн и выпускница курса «Дизайн диджитал-продукта» Британской высшей школы дизайна. Соня, привет!
Привет.
Соня, как ты пришла к тому, чем ты сейчас занимаешься?
Я получила профильное образование художественное. По образованию я дизайнер интерьера.
Интересно.
Да, но родив дочку и посидев в декрете, я поняла, что не хочу заниматься дизайном интерьера, а решила перепрофилироваться. Пошла на сайт Британки, посмотрела...
Британка — это что?
Британская высшая школа дизайна.
Угу.
Вот, на мой взгляд, это ведущий дизайнерский вуз. Сейчас в России.
Они здесь в России представлены, да?
Да, они представлены в России. Пошла к ним на сайт, посмотрела их программы. Сначала думала, может, пойти поучиться на иллюстрацию. Я знаю, что там очень сильный курс иллюстраторский. Но мой муж Саша предложил мне посмотреть дизайн мобильных приложений. И я посмотрела и решила, что оно мне надо.
А слушай, а сколько занимает курс обучения по времени?
Этот курс годичный.
Угу.
Мне кажется, вполне посильный для перепрофилирования.
Правильно понимаю, что максимальное количество времени, которое требуется на обучение в той же Британке, это 2 года?
Нет.
Или там бывает и 3, и больше?
Нет, это полноценное высшее образование Британка.
Угу.
Вот. Но есть курсы для тех, кто уже имеет образование. И эти курсы, естественно, короче. Это дополнительное образование к высшему.
Угу.
Да. То есть мне уже база не нужна была.
Угу.
У меня была там и композиция, и графика, да, и рисунок, и живопись, и пропедевтика.
Скажи, а для того, чтобы туда попасть, нужно какие-то экзамены сдавать?
А если ты поступаешь на высшее, то, конечно,
нет,
нужно.
Нет, на высшее, а вот если ты хочешь повысить квалификацию?
Есть собеседование, ты представляешь портфолио, да, ты можешь не пройти.
Ну, то есть тебя в любом случае оценивают и понимают, насколько тебе подходит этот курс.
Да. Ну, на самом деле, у меня очень позитивно прошло собеседование. С куратором я говорила там порядка часа, и это было очень комфортно. Хотя я нервничала так, мне кажется, я вышла мокрая, как мышь.
Ну, я тебя понимаю. А помимо того, что тебе Саша посоветовал вот эту специализацию, да, почему вообще мобильное приложение? Как так? Чем заинтересовало?
Знаешь, вот большие жизненные изменения, ну, они всегда связаны с детьми. Мой муж подарил мне тогда первый iPad. Помнишь, какие-то стародавние времена? Динозавры еще тогда не вымерли. У меня родилась Варя. Я накачала кучу приложений детских и мамских. Но ты... вспомни, какие были интерфейсы.
Да, да, я понимаю,
и я тогда, знаешь, вот с дергающимся глазом, хотя я никогда там на то время не делала ни веб-сайта, ничего такого, но я буквально вот с дергающимся глазом сидела и думала, ну вот тут можно было сделать вот по-другому. Здесь чуть-чуть легче, здесь чуть-чуть больше. Здесь не надо выпячивать вот это. Вот почему? И как-то вот эта мысль не давала мне покоя. А как-то раз я просто сделала такой вот пробный проект для себя. Я подумала, как бы я сделала это приложение. Вот так, наверное, все и началось.
Прикольно.
Да, то есть... и, собственно, когда я шла на собеседование к куратору, у меня было сделано 4 кейса приложений.
А это было требование или ты сама так решила сделать?
Я решила разнообразить свое портфолио, потому что у меня было портфолио совершенно из другой среды. Мне же нужно было сказать, почему нужно брать меня из другой области вообще. Ну вот, я решила и сделала. Почитала там, почитала сям, вложила там какие-то свои переживания, ощущения на этот счет.
Слушай, ну прикольный путь. Получается, такой CGM у тебя связан был с материнством, да? Ты поняла, что для детей можно было бы сделать интереснее и лучше, да?
Преимущественно
для тебя, прежде всего.
Для матерей, да.
Да-да-да. Вот, и решила этим заняться.
Для детей, кстати, было относительно неплохо.
Ну, им пока не с чем сравнить, в принципе, да, детям. Но... А ты решила придраться и решила изменить мир. Соня, давай сперва расставим по полочкам все виды дизайна, о которых мы сегодня будем говорить. И начнем с графического. Что такое графический дизайн?
Я бы охарактеризовала это как прикладная область искусства, которая помогает тебе решать какую-то проблему посредством визуальных образов.
О, как!
Ну, да.
Хорошо, тогда давай...
Это не по бумажке было прочитано.
Я понимаю. Но тогда давай сравним.
Почему прикладное, да? Вот есть классическая живопись. Она, в принципе, тоже какие-то проблемы решает.
Да.
Но
да.
В целом это больше про чистое искусство. А графический дизайн все-таки призван решать какие-то практические задачи. Да? Тебе нужна вывеска для магазина, чтобы продавать хлеб. Без вывески этот хлеб не продашь, а с вывеской продашь. Тебе нужен рекламный плакат, тебе нужен там какой-то сайт для фестиваля. И посредством шрифтов, образов, картинок, композиции, ты привлекаешь внимание, ты доносишь какой-то месседж.
А скажи, вот ты сказал сайт. Ну, сайт — это же, получается, веб-дизайн. Или же веб-дизайн — это графический дизайн, который просто помещается в эту среду?
Все зависит от задачи.
Я понял. Ну, хорошо, тогда давай следующее. Что такое UX и UE-дизайн? Вообще расшифруй вот эти хитрые. Я сейчас никого, надеюсь, не вызвал.
UE-дизайн — это User Interface. И UX — это User Experience дизайн. User Interface — это то, что ты видишь. Это набор там кнопок, полей, каких-то блоков. Непосредственно то, с чем ты взаимодействуешь пальцами, глазами. User Experience — это понятие чуть шире. User Experience дизайн отвечает за более широкий спектр. То есть все, с чем сталкивается пользователь, какие эмоции он при этом испытывает, как он попадает, в принципе, на этот сайт, как он пользуется этим продуктом, какие есть краевые кейсы. То есть есть прямой путь, начало успех, а есть не очень успех, совсем не успех, такая ошибка, сякая ошибка. User Experience дизайнер обязательно должен все краевые кейсы обрабатывать.
Краевые кейсы? Почему краевые? Что это такое?
Редкие кейсы.
А, я понял.
Нестандартные кейсы, ошибки, или когда у тебя... Что-то получилось не совсем успешно.
Ты упомянул user interface, это вот просто набор элементов, из которых складывается там приложение, да, к примеру?
В общем-то, да.
А experience — это тот опыт, который клиент получил во время пользования этим приложением, не только этим, да? Учитывается те цели, с которыми он пришел вот сюда попользоваться этим приложением, да? Потребности. А скажи, почему все-таки делят UX, UE? По мне, так это одно и то же, в принципе.
Ну,
или все-таки есть
скорее...
какие-то технические нюансы, которые нужно знать?
Не одно и то же, но в целом больше дизайнеров, конечно, которые совмещают эти две.
То есть UX / UE, да, это вот все про одно. Ну, то есть ты занимаешься интерфейсом.
В общем-то, да. И имеет смысл разделять эти профессии, когда у тебя большой комбайн, и одни люди занимаются больше UX, а другие больше UI. Это имеет смысл, когда у тебя большой сложный продукт, и один человек будет долго делать. Долго делать
я
сначала
понял.
UX, а потом долго делать UI. Если у тебя там налаженный процесс, что-то мы спроектировали, UI-дизайнер дотюнит, кнопочки поправит, формочку сверстает, сделает иллюстрации, сделает там анимации классные. То есть это вот конвейерная работа. Если у тебя продукт чуть меньше, то логично, что один человек делает все.
А правильно я понимаю, что все-таки, ну, еще раз, UE — это набор элементов. Рисуются кнопочки, рисуются шапки, не знаю, какие-нибудь баннерочки, там, ролики. А потом UX-дизайнер это все собирает, целостное приложение.
Наоборот. Сначала User Experience дизайнер общается вообще с заказчиком. Да? То есть приходит какой-то бизнес-юнит и говорит, будем делать проект. Вот нам нужно это. UX-дизайнер говорит, хорошо. А теперь давайте исследовать. Вот, берет какой-нибудь фреймворк, там, User Story, Jobs to be Done, CGM, и начинаем раскладывать. Так, для чего нам этот проект? Что получит пользователь? Какие у вас задачи, как у бизнеса? Нужно проанализировать, какие задачи у пользователя, и свести это воедино, да, чтобы было полезно и тем, и другим. Расписывается User Story, составляется карта сценариев. Сначала просто блоками нужно создать будущую основу приложения. Вот только после этого уже можно приступать к каким-то макетам. Если проект в принципе новый, то есть не дополнение какого-то текущего, а в принципе новый проект, то тогда лучше даже провести исследование с людьми, пораспрашивать их, что им нужно, как они обычно вот делают что-то, для чего нужен продукт.
Ну, вот
чтобы какие-то инсайтики понадергать.
Вот. Про исследование тебя обязательно спрошу. Это у меня отдельный вопрос даже для тебя заготовлен. Хорошо, теперь мне стало понятней. Давай дальше. Что такое продуктовый дизайн? И кто такой продакт-дизайнер?
Продакт-дизайнер вырос из UX-дизайнера, UX-UI-дизайнера. У него еще чуть шире сфера влияния и количество скиллов. То есть продакт-дизайнер уже должен и в UI уметь, и в UX уметь базово понимать, как работают системы, и общаться с заказчиками не посредством там, кнопочек и прочего, а на языке метрик. То есть к тебе приходит заказчик и говорит, у нас здесь проседает конверсия. Угу. Что мы будем делать?
А здесь это где? Ну, как пример. Ну, вот мы смотрим на мобильное приложение.
Ну, хорошо,
на...
давай. У нас где проседают может... там продажи тарифов каких-нибудь. Ага. Мы с продуктом разбираем всю цепочку, как пользователь приходит. Даже не приходит на форму покупки, а изначально приходит откуда. Как мы его поймали? Каким Я образом понял. Мы его посадили сюда? Где у нас просело больше всего? И начинаем понимать, как, где, что подтянуть. Или есть, кстати, интересный кейс. Нам его рассказывали ребята из Островка.
Островок — это что?
Островок — это бронь отелей.
Я понял.
Вот. Очень нестандартный кейс. То есть в основном все говорят, как нам улучшить конверсию. А к ним продукты пришли и сказали, такая проблема. У нас очень много бронирований, которые потом отменяют. А мы платим за это бабки. Вот как нам сделать так, чтобы не платить?
Сузить воронку, да, вот это вот получается?
Да. Проблема была в том, что бронирование отеля было слишком легким. Слишком легким. И люди пришли такие, ой, а я что, уже забронировал? Нет, давайте мне отмену.
То есть такое неосознанное бронирование
получилось. Да, неосознанное. И они добавили еще один шаг. Вот такой вот
типа,
слайдер.
Типа вы уверены, что вы хотите...
Ну, не совсем, там такой слайдер, в общем, его надо было провернуть, и только после этого происходило бронирование. То есть что ребята сделали, UX-дизайнеры? Они сознательно ухудшили UX во имя улучшения какой-то
бизнес-задачи,
метрики. Да, бизнес-задачи.
Прикольный кейс.
Вот, то есть с точки зрения user experience, это как бы ухудшение. С точки зрения продукта, это улучшение. Вот продакт-дизайнер, он понимает, во имя чего он это делает. То есть он уже не только адвокат пользователя, но он в целом как бизнес-единица в том числе.
Соня, из чего состоит процесс создания интерфейса? Я имею в виду сперва, наверное, идея, у кого эта идея возникает и куда эту идею стоит нести. Ты как-то упомянула это, что к тебе может прийти продакт. Ну, расскажи подробнее про вот этот процесс.
Если возникла идея, иди сразу к дизайнеру и захвати продуктового аналитика, потому что сев и разложив на пальцах проект, да, вот просто с помощью ручки и бумаги, можно себе сэкономить время, деньги и нервы. Потому что очень часто приходят к дизайнерам с задачей: нарисуй мне такую кнопку вот на таком поле, и все. Это поздно. Потому что нужно подумать, что ты делаешь, для кого ты делаешь и как ты это будешь делать. Сделать какой-то MVP, минимально жизнеспособный продукт, протестировать его и потом масштабироваться. Вот это идеальный путь.
Угу.
Не надо сразу пытаться запустить космический корабль в космос. Протестируй свою идею, потому что она может быть ошибочной. А как ее протестировать, как раз поможет аналитик и дизайнер.
Ну, раз ты заговорила про тестирование, это обязательное требование? Всегда происходит тестирование всех стадий разработки интерфейсов? Или некоторые вот говорят, что нет, времени на это тестирование, вперед, а уже потом посмотрим, что будет. Юзеры сами будут тестировать, насколько жизнеспособен наш продукт.
Разные есть, конечно, подходы, но в целом я всегда за тесты. Есть, конечно, ситуации, когда ты кроме как на бою не протестируешь, да, на каких-то там макетах статичных, есть вещи, которые которые просто не протестируются. Особенно вот если у тебя в интерфейсе есть включение акселерометра, ты это уже только на бою протестишь, ну или на какой-то тестовой сборке. Вот. Но в целом любую идею нужно тестировать, потому что, ну, камон. Ты можешь ошибиться, и все ошибаются, и это стандартно.
Ну да, цена ошибки слишком высока, я думаю.
Да, это недели разработки.
Я говорю сейчас даже про потерю клиентов из серии. Попробовал, потестировал, да ну не мое. И даже не пойду. Зачем еще раз туда идти?
Ну, история знает много загубленных проектов с огромным бюджетом, когда просто вот на берегу не спросили, а ну вам надо?
Угу. Угу. Скажи, какие тесты бывают? Вот я знаю юзабилити-тест. Что это такое?
Они тоже бывают разные. Есть удаленные, есть очные. Вот я могу рассказать про очные. У нас в Билайне есть своя юзабилити-лаборатория. Это такая комната, разделенная на две части. В одну комнату приглашается респондент и ведущий теста. Я сижу за стеклом. Меня не видно. То есть, с одной стороны, это стекло, а с другой стороны, зеркало. Я счастье серым кардиналом. Вот, я все слышу, я все вижу. У меня на монитор выведено изображение, выведен звук. То есть я полностью наблюдаю, как пользователь взаимодействует с приложением там, или сайтом. Мы записываем все, потом разбираем ошибки, самые частотные, поправляем. И это очень полезно. И это снимает столько иллюзий. Мы же все деформированные. Все, кто работает в диджитале, мы все такие модненькие, все такие продвинутые. Мы отрываемся от реальности. И поэтому я очень еще люблю звать людей разных. Да? И молодых, и не очень молодых. Вот из разных профессий. Однажды у меня были очень такие классные исследования. Туда звали и миллениалов, и зеток, и позвали пару бабушек. Ну, они не то чтобы прям совсем бабушки, но им было там по 60 лет. Они тестировали интерфейс 3G роутера. Это было так полезно. Это были лучшие исследования
бабушки
в моей жизни, потому что бабушка и 3G роутер, у нее тряслись руки. Она, ой, я же не справлюсь, я же ничего не знаю. А в конце исследования она сказала, ой, вы знаете, оказалось так легко. В этот момент у меня...
Да, все, достигнут. Вот я как раз хотел спросить. Вот ты говоришь, что вот эта комната разделена на две части, да? Ты серый кардинал, там модератор или ведущий, да? И тот, кого тестирует. Как вы подбираете тех, кто является для вас показательным тестировщиком?
Ну, есть специальное агентство по подбору респондентов. Не могу сказать, что прям всегда приходят хорошие.
Не, ну есть же какие-то критерии. Например, представитель целевой аудитории, соцдем, возраст. Вот так все
подбирать. Да, да, соцдем, возраст, обычно, чтобы не занимался интерфейсами, не был связан с маркетингом.
Не деформирован, да.
Да, чтобы не деформированные люди, чтобы вот этот чистый опыт получить.
А почему один? Или там не, один?
Нет, не один. Все зависит от проекта, но минимум 5. Вот, если проект большой, сложный, новый, то 10, 15, 20 будет зависеть от количества итераций.
Но всегда, получается, в комнате напротив тебя только двое. Модератор и один человек,
нет,
который...
Нет, один на один. А модератор и респондент. Я сижу за стеклом, меня не видно даже.
Это понятно. Я про другое, что не бывает в этой комнате там один модератор и пятеро респондентов, так скажем.
Нет, нет.
Всегда один на один.
Всегда один на один. Нет, бывают, когда 5 или там 10 участников, это уже другие виды теста, тоже очень интересные. Например, один раз я переделывала сложную навигацию, и так мы ее крутили, и сяк мы ее крутили, и жутко был недоволен заказчик. У него было одно видение, у меня было другое видение, мы там чуть ли не подцапались. Вот, я сказала, так, хорошо, а давайте спросим у тех, для кого мы делаем. Вот, и мы позвали 10 человек. Все услуги, а их было очень много, все услуги мы разделили на карточки.
Угу.
И собрали группу, сказали, а рассортируйте, пожалуйста, вот это то, как вы видите. И они, наверное, часа полтора взаимодействуя друг с другом, пытались их логично рассортировать.
А что на карточках было?
Услуги.
А, понятно.
Услуги,
то
да,
есть
бизнесовые.
Нужно было как-то создать интерфейс, как пазл, я так понимаю, да?
Мне нужно было продемонстрировать заказчику то, как люди думают, люди, для которых они это делают.
Я понял.
Потому что, ну, опять-таки, бизнесовые люди деформированы бизнесом. Мы деформированы вот этой нашей диджитал-средой. А люди, которые приходят на сайт за конкретными вещами, они же совершенно по-другому думают.
Вот
это было супер полезно. У нас прям пелена спала.
Интересно.
Да.
Такой вопрос. Какие основные этапы этого процесса есть? Ну, вот буквально перечисли. Я имею в виду процесс создания с нуля мобильного интерфейса.
Хорошо. Сначала мы берем подходящий фреймворк для проектирования. Jobs to be done. CGM, User Story, накидываем основу, проводим какой-то тест, если он нужен. Уже потом начинаем приступать к интерфейсу. То есть, когда мы простроили путь пользователя, мы уже прям вот на эти блоки налепливаем экран. Потом собираем из них прототип, несем в тест, идем к людям, смотрим, как они взаимодействуют, поправляем ошибки, которые возникают. Верстаем, делаем тестовую сборку. Можем еще раз вот здесь протестировать. Если были какие-то критические ошибки на этапе теста, мы их на этапе сборки еще раз должны протестировать. Точно ли нам удалось от них избавиться? Если никаких критических ошибок не было, то ну, может быть даже коридорный тест. И потом уже в бот.
Коридорный тест — это что?
Коридорный тест — это когда мы не зовем специальных людей, а выходим в коридор или на улицу, лучше на улицу, потому что в коридоре ходят разработчики.
Ну, деформированные люди,
деформированные,
да?
Деформированные, вот. А лучше пойти на улицу, в кафешку подсесть кому-нибудь, потыкай, пожалуйста, ну,
а
я тебе кофе куплю.
Интересно, слушай, а как люди реагируют на это? Готовы?
По-разному. В целом мы проводили тесты на улице, и если ты открыто с улыбкой подходишь к человеку, ну, тут еще, наверное, вопрос гендера, да.
Ну, без сомнения.
Когда лысый бородатый мужик подходит, а ну, подтыкай в телефон. Ты такой, чего? А тут девочка, 1.50 м. Если что, убегу.
Понятно, слушай, прикольно, интересно. Слушай, а скажи, сколько занимает по времени процесс от задачи, которая к вам поступает от продукта, до MVP?
Ну, ты, конечно, спросил. Все зависит от задач. Бывают очень объемные задачи, и просто подготовка даже CGM занимает много.
Ну, в среднем. Вот представь себе, я хочу заказать у тебя мобильное приложение. Ну, давай возьмем, например, простое мобильное приложение для заказа билетов в кино. Вот сколько мне нужно времени заложить, вот, чтобы получилось хорошо до MVP, не до Full VP, да, вот именно вот до минимального.
Ну, давай посмотрим.
Да, давай.
Не, ну, если это не сложный проект, опять-таки, смотри, заказ кино — это просто отдельное приложение? Или это будет, допустим, интегрироваться в какое-то другое приложение?
Интегрироваться, наверное, в системы кинотеатра.
Интегрироваться, ага. То есть уже нужно предусмотреть.
Да, ну, нормально же общались.
Вот для чего тебе нужен продакт-дизайнер, да?
Понятно. Ну, хорошо. Ну,
смотри, давай закладывай.
За месяц не сделать.
Смотри.
Вот я вот
не, не сделать, не сделать. Давай так. Накидываем плюс недельку ко всему, что я говорю. Так, стадия анализ дизайна. 2 недели.
Окей.
Так? Потом еще на дизайн. 2 недели.
Так.
Так, еще на недельку тесты.
Так.
Это уже 5 недель.
Ну, понятно.
А там еще верстка, а там еще баги поправить.
Ну, то есть в течение квартала шанс MVP все-таки сделать.
Ну, 3 месяца — это нормальный
Хорошо.
Срок для MVP. Ну, опять-таки, для MVP, смотря какого продукта.
Ну, я понял, все сложно.
Если MVP, да, MVP действительно MVP, то я считаю, 3 месяца хватит.
Слушай, у меня такой еще вопрос. Вот MVP, да, ты сделала приложение, опубликовалось во всех сторах, да? А как же быть с тем, что вот это же MVP, да, там много чего не работает? Вы не таким образом не пугаете аудиторию и не боитесь ее растерять? Ну, то есть, когда выйдет Full VP, человек, однажды удаливший, ну, просто разочаровавшись в приложении, он к вам уже не вернется. Вы этого не боитесь? Насколько MVP сам по себе рискованная штука?
Хороший вопрос, конечно. Но смотри, MVP-то на то MVP, чтобы не раскатывать его на огромную аудиторию. Конечно, риск облажаться велик. Но, с другой стороны, риск облажаться с большим тяжелым продуктом с огромным бюджетом еще больше.
Потеря времени при
вот,
этом.
Раскатывая там на небольшую аудиторию, там, на 10 тысяч человек ты раскатал, посмотрел.
Это как-то регулируется?
Это как-то регулируется,
да. То есть ты выкладываешь в Web Store, да, и есть ограничения...
Да, ты можешь
раскатывать. Вот как это работает.
Вот мы, например, когда наш продукт рассказывали, у нас большая аудитория, то есть как-то 8 миллионов мало у нас было. Естественно, мы обновления раскатывали не сразу на все 8 миллионов.
Ну, я не знал, что такие площадки, как
Раскатим App Store... на процентик, посмотрим, краши есть, краш нет.
Всё. А, все, типа, нет, тогда понятно, тогда можно регулировать риск, по крайней мере. Соня, скажи, а что из себя представляет команда дизайнеров интерфейсов? Сколько это человек и какая у них направленность, специализация?
Может быть, организовано по-разному. Может, какой-то студийный формат, может, формат продуктовой команды. Вот у меня на работе было реализовано, в общем-то, наверное, 2 подхода. Я работаю в дизайн-департаменте, но при этом у меня своя продуктовая команда была. Мы работали на мобильном приложении, вот, и в моей продуктовой команде был продакт-менеджер, аналитики, разработчики, тестировщики, такой полный цикл.
А глава команды ты?
Нет, не было главы команды.
Ага.
Все, просто команда. Ну, рулит, наверное, продукт, конечно же. Вот, ну, в целом,
я понял,
ну, такая единица. Вот. А остальные члены дизайн-департамента, они, у них тоже там свои проекты. Ну, было некое разделение. Например, были лиды, которые вели основные направления B2C, B2B, я вела мобильное приложение. То есть лид-дизайнер отвечает в целом за стрим. У него есть не в подчинении, но, скажем так, в подаванстве более младшие дизайнеры рангом. И есть графические дизайнеры, которые перемалывают огромное количество графической работы, это иллюстрации, какие-то простые сайты посадочные для там всяких акций, например.
Да, я понял.
Дизайнеры для e-shop, делающие кучу просто баннеров, кучу фотографий, то есть перемалывающий невероятный объем работы. То есть если бы это ложилось на наши плечи, ну, мы бы просто не успевали ничего делать. Поэтому, да, разделение, конечно, обязанностей есть.
Скажи, как принимается работа? Как происходит процесс согласования внутри компании?
Болезненный. Вопрос очень болезненный. Сначала ты работаешь со своим менеджером. Обсуждаете, крутите варианты, исследуете варианты и уже приходите к какому-то решению. Дальше нужно идти к заказчику и согласовывать с ним. Ну, а там уже ступени согласования, если это там должно показаться генеральному директору, то это, конечно, очень долго.
А мне интересно, как проводится презентация продукта?
Все зависит от того, насколько серьезный и сложный продукт. Требует ли он какой-либо презентации, или это просто какая-то там маленькая фичуленька в большом продукте?
Нет, мы говорим, вот представь себе, вы сделали новое приложение абсолютно.
Вот, да, тогда это, конечно, должно быть шоу.
Это какое-то шоу должно быть.
Шоу мозгу. Да, ну, все серьезно, надо готовить хорошую презентацию, готовиться, рассказывать. Но это уже в основном делает либо арт-директор, да, либо там дизайн-директор.
А есть какие-то, не знаю, демо-дни, там, где вы показываете промежуточные итоги,
да,
работы?
Да, конечно.
Чтобы избежать полной переработки в конце?
Естественно, да. Демо-дни бывают. Мы собираем демки, собираемся командой, приглашаем тех или иных людей и смотрим, собираем обратную связь. Ну, естественно, мы даем в процессе демки потыкать, потестить. И еще в процессе собираем тоже обратную связь. То есть это не сразу, что как снег на голову. Нет.
Соня, в качестве завершения давай немножко про философию. Что, по-твоему, должно быть в центре дизайна? Дизайнер как создатель? Продукт или все-таки потребитель, для которого этот дизайн создавался?
Хороший вопрос. Давай отступим немножечко назад и переведем слово «дизайн». Как оно переводится?
Как?
Проектирование. На что направлено проектирование? Чтобы облегчить жизнь, чтобы снять какую-то боль. Я, в общем, считаю, что в центре дизайна должно быть решение проблемы.
Угу.
Не фигура чья-либо, не заказчика, не дизайнера. Эти фигуры меняются.
Поэтому... И даже не потребители, получается, да? Если ты решаешь проблему,
да,
при помощи вот этого, да, проекта, да, проектирования точнее, то... Интересно. Скажи, какие статьи, книги или блоги по теме нашего выпуска ты могла бы посоветовать нашим слушателям? Я готов приложить ссылки.
Ну, смотри, когда советуют что-то почитать о дизайне, особенно интерфейсы, о продакт-дизайне, всегда советуют, как я называю их, UX Святая Троица. Джефф Раскин, Дональд Норман и Якоб Нильсон.
Расскажи подробнее, я никого не знаю. Прям стыдно, но не знаю.
Два из них работали в Apple.
Угу.
Вот. Ну, в общем, там гуру и действительно... Стоит почитать, особенно Дональда Нормана, я его обожаю. Он написал «Дизайн привычных вещей», «Дизайн вещей будущего», и это было настолько полезно, прям вот меняет твою точку зрения.
Слушай, а эта книга будет интересна только профессионалам?
Или нет, всем? Нет, всем.
На русском языке есть?
Да, да, конечно.
Окей, ну давай обязательно приложим
обязательно
ссылочку,
приложим.
Я сам себе куплю в библиотеку свою. Так,
угу.
Есть. Кто еще?
Если говорить там про Рунета, то я бы порекомендовала почитать Юру Ветрова. Он уже много лет издает Design Digest. И материалы Bang Bang Education тоже. Все в открытом доступе, пожалуйста.
Юра Ветров — это кто?
Юра Ветров — это бывший дизайн-директор Mail.ru. Сейчас он работает в Raiffeisen. Он один из, мне кажется, отцов русского UX.
Даже так?
Да, он, конечно, визионер и очень много сделал для развития дизайн-культуры в России.
Угу. Вот.
Такая ненавязчивая реклама Юры Ветрова.
Ну, почему? Если это, вот, если это помогает, да?
От себя я бы хотела порекомендовать не дизайн книги, а смотреть больше вокруг. Подписываться на медицинские блоги, читать про нейробиологию. Потому что, чтобы сделать хороший антропоцентричный дизайн, ты должен понимать, как работает человеческое тело, как работает человеческий мозг, какие проходят в нем процессы, как мы запоминаем, как работает наше внимание, как работают наши пальцы. Вот, например, я проклинаю все современные телефоны, потому что они слишком большие. Ты посмотри на эти короткие пальцы. Я даже до верха не могу. Я десятка. Я не могу даже дотянуться до верха. У меня коротенькие пальцы.
У них же такая штучка, там два раза тапнешь, и он...
Вот, когда появились жесты, я стала только жестами пользоваться. Назад у меня жестом. Я опускаю постоянно
свайпы,
вверх.
Да,
да, ну, понимаешь, это костыльное решение. Ну, ладно, хотя бы такое есть, и то спасибо. Ну, это я. Я деформированный человек. А бабушка не станет ни тыкать, ни жмакать, и ей с помощью жестов очень тяжело уже обращаться. Не, ну, понятно, что как бы, это некая стадия такая эволюционная.
Да,
развитие.
Это эволюция чувства, да.
Ну, так вот, да. Очень будет полезно просто из смежных областей черпать знания. И в том числе обязательно нужно хотя бы смотреть, понимать, как работают алгоритмы, как работают нейросети, потому что это наше будущее, и это то, с чем дизайнеры взаимодействуют уже сейчас. Они усиливают себя неким алгоритмическим дизайном, какими-то продуктами, которые облегчают работу дизайнера. Ну, то есть уже можно там подбирать шрифты, подбирать цвета, делать автоматический скейл. Все очень полезненько.
Да, да. Ты знаешь, возник в процессе беседы такой вопрос интересный, наверное. Ты заговорила про нейросети, да, про эволюцию. Скажи, продакт-дизайнер, кем ты являешься? Это результат эволюции графического дизайнера или что-то другое?
Как ты думаешь, когда возник первый графический дизайнер?
Наскальная живопись какая-нибудь?
Да, да. Первый графический дизайнер — это тот, кто нарисовал в пещере быка.
Угу.
Я думаю, что тысячелетия эволюции вряд ли привели вот к этому. Это было бы, так сказать, ну, знаешь, мания величия, что ли. Нет, я думаю, что профессия продакт-дизайнера — это просто ответ рынку на потребность.
Угу.
Дальше я просто уверена, что интерфейсы в таком виде, каком они существуют сейчас, исчезнут.
Угу.
Да, что-то уйдет в голос, что-то уйдет в проекцию, у нас будут такие вставные линзы, какой-нибудь датчик в ухе, и нам не нужны будут интерфейсы и телефоны в том виде,
такое черное зеркало, да, только что ты сейчас проговорила. Очередную,
ну, да,
серию, да.
Да, а что? И профессия дизайнера, она изменится.
Ну,
появятся,
да,
какие-то другие скиллы. Он станет не продакт, а там, не знаю, продакт-боди, нейро, что-нибудь,
да, да,
дизайнер.
Да, да. Но быки останутся, я думаю, да?
Быки останутся, да, да. А куда без этого?
На этом на сегодня все. Соне было прям супер интересно. Спасибо, что пришла в гости.
Спасибо, Володь, что позвал.
Давайте напоследок вспомним сегодня слова не Дэвида Огилви, а Стивена Джобса о дизайне. Человек должен быть поглощенным дизайном, глубоко вникать в него, тщательно прожевывать, а не просто поспешно глотать.